Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире еженедельный журнал на радио «Вера». С вами, как всегда, по пятницам в это время Алла Митрофанова. Эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «ФОМА». В конце каждой недели мы подводим итоги, заглядываем немного вперед и традиционно говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему Пасха длится 7 дней, празднуется 40 дней, а потом еще каждое воскресенье – это тоже Пасха? Апостол Фома. Чем его опыт принципиально важен для нас и как об этом сказано в Евангелии? Духовная жизнь и сомнения. Какой род сомнений может быть полезен и что об этом пишет преподобный Исаак Сирин? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Эта неделя называется «Светлой», и каждый день в храмах совершаются пасхальная утренняя и пасхальная литургия. То есть Пасха продолжается не один день, а семь, а вообще все 40. И даже после отдания праздника каждое воскресенье – это все равно Пасха. Конечно, мы помним у Бога и тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет, потому что в вечности не работают законы времени. И, по сути, светлая неделя – это такой прорыв вечности в наше временное измерение. Как это объяснить? Об этом в комментарии священника Александра Сатомского, настоятеля Богоявленского храма в Ярославле.
Я сразу подозреваю, что наш сегодняшний разговор будет не самым простым, потому что мы в конечном итоге касаемся здесь даже глобально не только и не столько какого-либо конкретного праздника или периода, а в целом нашего восприятия времени и вечности. То есть мы живем все наши дни как один единственный конкретный, но время от времени, да, как, например, как в тот же самый период светлой седмицы, да даже, собственно, и празднование каких-то других крупных, да, двунадесятых праздников, то есть это тоже растягивается история на какое-то количество дней. Вот за всем этим на самом деле стоит очень большая и важная мысль про то, что, входя в вот это пространство праздника, мы тем самым на самом деле приобщаемся, ну вот как это ни пафосно звучит, опыту вечности Бога, у которого не просто тысяча лет как один день или один день как тысяча лет, а у которого вообще не существует времени как категории, потому что, собственно, время про изменение, да, то есть вот объект был секунду назад одним, а через секунду он станет другим. На текущую реку проще всего так смотреть, да, как бы про которую, собственно, еще древние научили нас думать, что в нее в одну и ту же нельзя войти дважды. Это абсолютная правда. Но вот от такого процесса, от такой категории Бог полностью свободен. И, соответственно, к опыту этой свободы мы же называем Пасху, да и вообще вот, да, как бы сам факт и опыт воскресения светом невечернего дня. Или даже мы называем его седьмым днем, но это же, в общем-то, не очень корректно. Седьмой день, вообще-то, с точки зрения Ветхого Завета, это суббота, да, священный шаббат, день покоя. Но еще больший день покоя следует за ним, который стоит вне числа этих дней. По-хорошему, день воскресный – это день первый и день восьмой. То есть, как евангелисты говорят, в первый по субботе день. Получается, в первый день недели. Да, воскресает Христос. И это же день, в который творится свет. Мы можем вспомнить книгу Бытия. Да, это вот тот самый момент, когда Бог увидел свет, что он хорош, и назвал свет днем, а тьму ночью. И, собственно, это момент, когда положено начало дням, когда время начало исчисляться. Но это же и день, когда время исчезнет. Потому что, собственно, да, день Господень, Пасха Господня, день воскресный – это и день восьмой. Семь дней случилось в творении мира, в его истории, да, отцы церкви говорят, что мы живем с вами в седьмой день. В день, когда Бог, как кажется, почил от дел своих. То есть не так активен в мире, как в предыдущие периоды. Но нас ожидает вот этот свет дня, про которого Иоанн Богослов говорит, что в него не заходит солнце. Да, ночи больше нет. И к этому опыту дни Светлой Седмицы приобщают нас исключительным образом. Мало какой другой период церковного года так откровенно указывает нам на тайну того, что время на определенном этапе будет превозможено, исчезнет, и все мы будем существовать подобно Богу в свете вечности.
Два соображения здесь позволю себе. Ну, во-первых, сразу приходит на ум, в некоторых языках отразилась вот эта традиция, на память португальски приходит, там понедельник называется вторым днем, сегунда фейра, вторник называется третьим днем, терса фейра. Ну, то есть, есть в языковых традициях напоминание или намек на то, что первый день – это действительно воскресенье. А второй момент – вот вы сказали о реке, а мне на ум приходит линейка времени. И вот если, ну, конечно, на радио это сложно объяснить, но я попробую положить перед собой на стол линейку, ну, такую, скажем, на метр, и посмотреть на нее сверху. Мы же одновременно видим и начало этой линейки, то есть сантиметр номер один, и сантиметр номер 100, и сантиметр номер 50. И мне иногда кажется, понятно, что это чистой воды предположение и ни в коем случае не богословие, что из вечности, вот там, где Господь, линейка времени, разворачивающаяся в нашем мире, в человеческом, в измеряемом, выглядит примерно так же. То есть Господь видит и то, что тысячу лет происходит назад. Для нас это тысячу лет назад, а с точки зрения вечности все это вполне возможно одномоментное разворачивание событий. И тысячу лет назад, и сейчас, и то, что будет через тысячу лет тоже. Вот если смотреть на эту линейку времени сверху, оттуда же сразу видно и то, и другое, и третье, и начало времени, и конец времени, и то, что между этими точками происходит. Не знаю, как еще это объяснить, но для меня это надежда своего рода. Когда думаешь о том, сколько времени в аду проводит Адам в ожидании пришествия туда Христа, когда мы знаем в Великую Субботу Господь спускается в ад и выводит оттуда, или вытаскивает даже, выдергивает из этого плена Адама, Еву и всех людей, которые хотят вместе с ним оттуда выйти. Вот, может быть, если все это происходит как-то одномоментно, то не тысячи лет Адам находился в этом плену, а все это произошло как-то иначе. И в этом надежда, что, может быть, и с нами тоже это как-то иначе произойдет. Что думаете об этом? Еще раз прошу прощения за такую дикую попытку богословствовать.
Нет-нет-нет, это очень корректная попытка абсолютно, потому что мы, с одной стороны, например, внутри евангельского текста, конечно, никакого развернутого тезиса в эту сторону не увидим. Ну, потому что, да, как бы понятно, что Евангелие – это все-таки текст общеповествовательный. Но есть там фрагмент, который в эту сторону нас как раз прекрасно и обращает. И такого рода наше размышление, ну, скажем так, из ряда каких-то условно-гипотетически безосновательных, переводит как раз в вполне себе близкое библейскому контексту. Это же фрагмент диалога Христа с иудеями, когда Христос говорит: «Авраам видел мой день и возрадовался», на что собеседники обращают внимание: «Тебе нет 50 лет, и ты видел Авраама?» Вот этот момент ровно про историю, вечность и время. Более того, отцы, конечно, тоже по-разному его пытались осмыслить. Да? У нас есть попытки толкования на тему того, что вот прообразовательно Авраам видел день Христов, еще что-то. Да? Но мы же можем посмотреть на эту историю впрямую. То есть вряд ли Христос предлагал своим слушателям сложную, тонкую аллегорическую структуру в 16 шагов, требующую для ее понимания. Скорее всего, он был достаточно линеен. И когда он говорит, что Авраам видел его день и радовался ему, он имеет в виду именно это. Вот та самая идея про то, что день Господень для того самого праведника, который переступает границу времени и наступает в моменте. Нам очень сложно в эту сторону говорить, да, это уже не первый раз я оговариваюсь. Но на самом деле, если так смотреть на вещи, Адам ни секунды не ждал в аду. Хотя избавляет его из ада действительно во время вошедший и прошедший человеческую историю сын Марии. Это абсолютно парадоксально. То есть Адам в ад сойдя, избавляется из него тотчас же новым Адамом в историческом процессе, пришедшим через какие-то бесконечные количество времен, а в Господнем сейчас никогда и не уходивший. Эта тонкая интуиция, собственно, проявлена церковью очень однозначно в изобразительном искусстве. Когда мы видим, что Иисус Христос в совершенно своем обычном иконографическом изображении на фресках творит Адама, например. Хотя абсолютно понятно, что это полный анахронизм. Но нет, это не анахронизм. То есть это все то же самое действенное и действующее Слово Божие. И, соответственно, пусть не в момент истории, да, и не в момент времени, но в наступившей для Адама вечности встреча этой, по всей видимости, случилась сразу же. Равно как мы можем иметь такую же надежду и на то, что всякий из наших близких, а в конечном итоге и из нас самих, перешагнув границу вечности, не ожидает никакого абстрактного периода времени страшного и славного суда Господня. Он, собственно, на нем и оказывается. Это мысль блаженного Августина, к слову, да? Как бы про то, что вот так своеобразно соотносится время и вечность внутри нашего бытия.
Ну, это потрясающе. Потрясающе, и возвращаясь к светлой седмице, к светлой неделе, внутри которой мы сейчас. Это такой прорыв вечности, получается, в наше временное измерение. Отец Александр, что это нам дает? Как осмыслить свою жизнь в связи с этим удивительным фактом? Условно говоря, что это меняет?
Слушайте, мне кажется, здесь, конечно, есть два полюса. Ну вот в средиземноморских странах. Темпоритм тамошней жизни. Такое впечатление, что там уже все случилось. И случилось уже давно. То есть вот там не торопятся от слова совсем. Греки или турки, или там еще, даже, собственно, те же самые итальянцы. В общем-то, никто не разбежался. Я уж извиняюсь за выражение. И в этом есть какое-то, ну, совершенно своеобразное бытовое проживание времени. Посмотрим на север. Да, на нашу с вами страну, и севернее, и дальше. Вот здесь мы пытаемся поймать время просто за хвост. Постоянно, вот ежесекундно находясь с ним в борьбе. Да, как бы оно пытается побороть нас, мы пытаемся побороть его. Вот мне кажется, это полюсы, каждый из которых, в общем-то, ну, как бы не особенно хорош. И такого рода опыт, который дает нам светлая неделя, должен бы научить нас вообще по-другому жить время. С одной стороны, не проваливаясь в средиземноморскость, ценить, на самом деле ценить каждый его момент, потому что каждый он уникален, дарован, и опыт вечности нам еще предстоит, а опыт времени мы уже проживаем. И, соответственно, то, что мы его проживаем, это, кроме всего прочего, важно. И важно с точки зрения Бога. Это же Он поставил нас в такого рода обстоятельства. То есть мы должны научиться жить во времени, чтобы на определенном этапе в эту самую вечность войти. С другой стороны, да, мы не должны проваливаться во второй полюс, то есть находиться в постоянной битве, борьбе, не знаю, безумном тайм-менеджменте, делящем нашу жизнь на тайм-коды, тоже не надо. То есть вот здесь прикосновение к опыту вечности в светлую неделю должно научить нас корректному проживанию времени в рамках собственной жизни.
Актуальное Евангелие.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма города Ярославля, с нами на связи. Отец Александр, спасибо за потрясающее объяснение. А Евангелие ближайшего воскресенья – это фрагмент из Евангелия от Иоанна, который посвящен, собственно, апостолу Фоме. Поэтому и ближайшее воскресенье называется Фоминым воскресеньем. И следующая неделя называется Фоминой неделей. Ну вот апостол Фома, наверное, ключевая фигура для осмысления в этот период, о чем, собственно, церковный календарь нам говорит. Пронзительный эпизод. Вот пронзительный, как один из ближайших учеников Христа усомнился в факте воскресения. И Господь ради него одного приходит второй раз к своим ученикам, или, а потом он еще будет приходить и еще, но вот ради одного лишь Фомы он является и говорит: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Конец цитаты. То есть Господь даже предлагает ему дотронуться до своего тела. Получается, сомнения Фомы имели право на существование. И Богу можно задавать вопросы. Что нам дает этот эпизод?
Здесь, ну, во-первых, нам однозначно нужно понижать уровень драматичности относительно Фомы, в том плане, что он ничем не отличается от всех остальных апостолов. Их отличие как раз кроется всего-навсего в том, что одни уже увидели и, соответственно, как бы все это приняли как опыт, а он просто нет. Вот и все. Назвать всех остальных как-то более и систематичнее верующими, нежели Фома, мы решительно не можем по всему объему евангельского текста, и в том числе по объему эпизодов, связанных с воскресением Христовым. То есть, собственно, вот у нас мы видим: Петр и Иоанн бегут к гробу, Иоанн прибегает, ну так как он моложе, быстрее Петра, и не входит, ему страшно. Вбегает Петр, ему не страшно, но он видит там пустую гробницу, сударь аккуратненько сложенный во главе этого камня, да, и раскинутые пелены, и уходит в общем-то, недоумение. Мы видим Луку и Клеопу, как говорит о них церковная традиция, да, тех двоих, которые идут в Евангелие от Луки из Иерусалима в Эммаус, которые уже слышали, что даже говорят: «Христос воскрес». Да, как бы некоторые женщины были рано утром у гроба и ужаснули нас, сказав, что, собственно, его не видели, а видели видение ангелов, сказавших, что он жив. Но это тоже для них ничего не изменило. Ну, как бы, мало ли кому там чего показалось. Разворачиваемся и уходим. И в этом смысле все апостолы ведут себя абсолютно одинаково. То есть перед нами просто хронологически разбросанная история. Что нам это дает? Ну, во-первых, не только данный сюжет, а целый ряд фрагментов в Священном Писании указывает нам на то, что с Богом важно вести разговоры, задавать Ему вопросы и иметь какие-то к Нему, ну, в том числе, недоумения и искать разрешение их. Потому что мы видим, хотите на примере Ветхого Завета с тем же самым Иовом историю, когда Бог является ему в буре, да, и, как кажется, вроде критикует его за его уровень претензий, но потом говорит его друзьям, что теперь идите и просите, чтобы Иов молился о вас, потому что вы говорили обо мне не так, как он. То есть Иова критика, требования суда и все остальное оказались лучше перед очами Божьими, чем красивые теологические концепции его друзей. Что в Новом Завете мы видим, когда Господь, ну, скажем так, достаточно явно и откровенно, хотите, является Петру перед крещением сотника Корнилия, протягивая ему с небес плат, полный нечистых животных, и говоря: «Петр, встань, заколи и ешь». С точки зрения любого текста из житий Дмитрия Ростовского, да, Петр должен не спасть ниц и приступить к трапезе. Может, это повеление Господне. Петр говорит: «Господи, я, конечно, все понимаю, но извини, я за всю жизнь никогда ничего нечистого не ел». То есть, поэтому нет. Мы видим Ананию, который должен крестить Павла, и которому также Господь является, говорит: «Анания, встань, иди, там то-то, то-то». Анания говорит: «Господи, я правильно понял? Это вот тот самый Павел, который...» То есть, опять же, нормально иметь к Богу вопросы. нормально искать ответов, потому что ответы дают понимание. А понимание механическим способом, само по себе, просто от соприкосновения с тайной, не рождается. Тайна оставляет недоумение. Более того, конечно, некоторые тайны останутся закрытыми для нас в рамках, ну вот скажем так, бытия этого мира, наверное, навсегда. Потому что про свет невечернего дня говорит Господь своим ученикам, что в тот день вы не спросите меня ни о чем. Ну то есть вот на том этапе вопросы все разрешатся, а до него, к сожалению, тайна так или иначе в нашем бытии, в нашей жизни присутствовать будет. Но искать разрешение, да, как бы спрашивать Бога, искать ответов совершенно нормально. И в этом смысле Фома нам в помощь.
И эпизод с апостолом Фомой, Евангелие ближайшего воскресения, и приведенные вами другие примеры, они все указывают на то, что с Богом возможны личные отношения. И, наверное, даже правильно, когда эти личные отношения есть. И здесь вопрос. Личные отношения возможны с теми, кого мы знаем, кого мы видим, с кем общаемся. Как это возможно с Богом? И как эти отношения установить?
Ой, здесь мы с вами переходим в цикл бесед по той простой причине, что здесь очень много «но» и очень много вводных. Буквально секундно пытаясь на него ответить, я просто укажу, что с одной стороны опасность, настоящая опасность в отношении с Богом существует в том, что как раз ввиду того, что он невидим во всех смыслах этого слова, то велика опасность проекции на Бога каких-то наших о нем представлений. Ну, то есть, ведь совершенно не секрет, да, как часто наши детско-родительские отношения обуславливают наше восприятие Бога как отца. То есть, почему для кого-то Бог – это вот любящий родитель, который милосерден, всегда открыт, готов принять, ищет заблудшую овцу и готов выйти навстречу блудному сыну. А для кого-то он пантократор в славе, карающий народы, перед которым течет огненная река и разверзаются бездны ада, куда сыплются грешники в ассортименте. Причем и те, и друг, и тот, и другой образный ряд вообще-то имеет основание в библейском тексте. Вот это как бы первая и главная проблема и опасность. От проекции чего-то своего на Бога мы не можем быть, к сожалению, свободны вообще никогда. Второй момент. Конечно, научаться тому, каков Бог, и искать его, и пытаться его найти, нам исключительно помогает Священное Писание. Без этого мануала мы никуда не можем уйти, потому что в нем содержится то малое, но доступное нам знание, которое Богом о самом себе преподано. Ну и третье – это, очевидно, молитва. Причем молитва в открытости, да, как бы, потому что время от времени мы закрыты в молитве категорическим способом, и иногда даже священные тексты благословленных веками церковной истории молитвословия нам в этом только помогают. Да, это устойчивые, хорошие, красивые, правильные формулировки. Говоря их, я говорю Богу красивое, да, а должен быть честное. Да, как бы останавливаться только на них категорическим образом нельзя. Вот из этих двух компонентов и одного вводного соображения, мне кажется, вот, ну, самым лаконичным образом и строится наш поиск Бога как Бога живого и строительство с Ним отношений как отношений с Богом живым. Ну и более того, здесь абсолютно однозначный момент. Сколь разнообразные образы Бога мы бы не встречали в Священном Писании, от самых лежащих к нашему сердцу до самых, возможно, тяжело воспринимаемых и нам внутренне противоположных, они все равно абсолютно все про разные грани того, что мы можем назвать Божьей любовью. То есть, например, мне кажется, одной из самых примиряющих две эти разных концепции библейских фраз – это то, что «до ревности любит Дух, живущий в вас». Ну, то есть, мы себе даже представляем, да, что любовь может очень по-разному проявляться. Вот, может быть, даже, что и Божья любовь тоже может проявляться по-разному, да, в том числе вот в таком ярком и иногда сложном для нас переживании. Но это та ревность, которая возникает только от того, что Бог сильно любит и сильно в этих отношениях ждет. То есть, а уж если он со своей стороны ждет, то это уж априори про то, что эти отношения не только возможны, а вообще просто, мягко сказать, ну как бы активно нам показаны.
Это был комментарий священника Александра Сатомского, настоятеля Богоявленского храма в Ярославле. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио «Вера».
Еженедельный журнал в эфире на «Радио «Вера». С вами Алла Митрофанова. И эту программу мы готовим совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Далее в эфире. Открытка от великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Как ее дела милосердия продолжаются сегодня? Какой род сомнений может быть полезен в духовной жизни? И что об этом пишет преподобный Исаак Сирин? Рабочий Коля, который заговорил на Пасху. Замечательная история от журнала «Фома» о том, как неожиданно порой меняется жизнь человека. И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Пасхальная акция «Красное яичко» проходит сейчас в Марфо-Мариинской обители милосердия и вообще везде, где есть люди, которые захотят к ней подключиться. Как и все, что происходит в обители, эта акция – продолжение тех дел, которые начинала великая княгиня, преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова, основательница обители. При ней здесь всегда помогали самым слабым и беззащитным – детям-сиротам, больным, старикам, голодным и бездомным. Люди знали, куда идти, если с ними случилась беда. У них в Москве есть место, где обогреют и утешат. Чудо, конечно, в том, что сегодня вся эта деятельность возрождена. Причем не просто возрождена, но и расширена в тех направлениях, которые начинала Елизавета Федоровна, но с учетом новых нужд. Сегодня, например, в обители заботятся еще и о детках с ДЦП, с синдромом Дауна. Есть там детская выездная паллиативная служба и многое другое. Вот такая удивительная преемственность. Акцию «Красное яичко» тоже придумала Елизавета Федоровна. Это еще одна ниточка, которая тянется от нее к нам через век. Подробнее об акции узнаем прямо сейчас. На связи с нами Екатерина Зимина, руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинской обители милосердия. Екатерина, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе, дорогие слушатели «Радио Вера». Здравствуйте. Вы знаете, Елизавета Федоровна, она была большой придумщицей в части того, что касается благотворительных акций. И она использовала малейшую возможность для того, чтобы в людях пробудить лучшее чувство. И когда этим заниматься еще как не на Пасху и в светлые пасхальные дни. Дело было в 1913 году. Елизавета Федоровна впервые организовала акцию. И поскольку среди ее знакомых было очень много первых лиц Москвы, акция приобрела поистине грандиозные масштабы. Красные яички во всех возможных формах, видах, там, деревянные, вкусные, какие-нибудь бумажные, она продавала, организуя благотворительные базары в любых местах массового скопления людей. То есть вокзалы, рынки, площади, везде продавали красные яичко. И тогда, в 1913 году, собрали больше 50 тысяч рублей, по нынешним меркам это больше 50 миллионов. Огромная сумма. Елизавета Федоровна собирала эти средства в помощь детям-сиротам. В основном это касалось детей, погибших воинов. И поскольку Елизавета Федоровна была очень чуткой к острым нуждам общества, мы всегда следуем вот этому ее принципу актуальности. И несмотря на то, что у обители очень много подопечных, которым мы помогаем традиционно, это люди в кризисной жизненной ситуации, малоимущие, одинокие пожилые, люди с инвалидностью, семьи с приемными детьми, это дети с тяжелым ДЦП и так далее. Сейчас, следуя этому принципу актуальности, мы включили в круг подопечных людей, которые находятся в зоне конфликта, это мирные жители, которые нуждаются в вещах самых необходимых, очевидных, это, например, вода, медикаменты, одежда там, и так далее. Собираем информацию об этих потребностях, покупаем, везем и стараемся помогать, чем мы можем. Собственно, вот наша акция, в том числе и этому, в этом году посвящена.
А как сама акция проходит? Елизавета Федоровна продавала пасхальные яички и съедобные, и несъедобные, сувенирные варианты. А что делаете вы сейчас? Как это выглядит?
Достаточно разнообразно. Конечно же, мы мечтаем о том, чтобы акция стала городской, как при Елизавете Федоровне, но пока наши масштабы офлайн, скажем так, они ограничиваются обителью. То есть непосредственно в Марфо-Мариинской обители можно купить бумажные, сувенирные вот такие вот яички и дарить их кому-то, оставлять на память и так далее. Также пожертвования можно сделать в онлайн-режиме на официальном сайте акции. Ссылки на акции есть во всех наших соцсетях и на нашем сайте. Зайдя на сайт, вы можете сделать пожертвования на те нужды, которые отзываются вашему сердцу, самым разным категориям людей, и в том объеме, масштабе, который для вас комфортен. И автоматически вы ответным письмом получаете на свою электронную почту нашу открытку с пасхальным красным яичком. Вы можете скачать ее в PDF-формате и дарить точно так же близким, рассылать, оставлять себе на память. Вот такая вот замечательная акция. Каждый год у нее разный дизайн. Мы очень стараемся, чтобы акция была приятна не только сердцу, но и взору, взгляду. То есть с эстетической точки зрения это тоже все очень красиво выглядит.
То есть люди, которые, например, в прошлом, позапрошлом году принимали участие в акции «Красное яичко», у них уже целая коллекция открыток от Елизаветы Федоровны Романовой.
Совершенно верно. Все акции, они в стилистике обители, они такие с отсылкой к ретро-стилю.
Замечательное начинание, и поскольку сейчас, ну, правда, в моде, можно по-разному к этому относиться, но уж как есть, рассылание открыток друг другу, поздравительных, получается, что и вашу открытку тоже можно будет близким отправить. Но когда, знаете, порой там в какие-то мессенджеры приходят открытки, которые непонятно кем сделаны, это одна история. А когда приходит вот такая теплая открытка от Марфо-Мариинской обители, от Елизаветы Федоровны Романовой, мне кажется, что она воспринимается даже совсем иначе. Это и любовь, и доброта, и тепло, все вместе. Расскажите, пожалуйста, еще раз, как участие в акции принять и как получить эту открытку?
Можно прямо сейчас, можно еще в течение ближайших двух недель заходить на наш сайт, наши соцсети. У нас очень много сообщений об этой акции и много ссылок на официальный сайт акции. То есть у акции отдельный сайт. И на ней очень подробно и интересно с историями о наших подопечных все описано. Сделать это максимально просто, и мы надеемся, что участие в акции принесет много теплой радости пасхальной и самим участникам, и тем людям, которые получат открытку.
Спасибо вам большое за комментарий, и очень надеюсь, что, как и во времена Елизаветы Федоровны Романовой, при ее участии удавалось собирать средства на потребности тех людей, которые больше всего в помощи нуждаются. Надеюсь, что и в этом году тоже удастся, ну, если не приблизиться к тому порогу, который сама Елизавета Федоровна смогла обозначить и достичь, то, ну, хотя бы, может быть, стремиться, да, двигаться в этом направлении. И очень надеюсь, что участников этой акции со временем будет становиться все больше.
Да, Алла, спасибо большое за теплые слова. Мы тоже на это надеемся. И верим, что акция будет, как это сейчас принято говорить, масштабироваться. Поэтому всех приглашаем к участию. И еще раз поздравляем с праздником праздников, со Светлым Крестовым Воскресением. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Екатерина Зимина, руководитель благотворительных программ Марфо-Мариинской обители милосердия, была с нами на связи. Напомню, сайт обители mmom.ru. Это сокращение от Марфо-Мариинской обители милосердия. mmom.ru. Там, как зайдете, сразу увидите баннер акции «Красное яичко». Заходите, читайте подробности об этой замечательной акции и, по возможности, принимайте в ней участие. mmom.ru – сайт Марфы Мариинской обители милосердия. Либо в любом поисковике можно ввести название обители и перейти на его страницу. Огромное спасибо всем, кто присоединится к этому доброму делу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Мы продолжаем в радиожурнале цикл бесед о сирийских святых и их текстах. И поскольку ближайшее воскресенье – это память апостола Фомы, то хочется снова вернуться к разговору о сомнениях и о том, что с ними делать. Опыт апостола Фомы очень важный, ведь его сомнения в той или иной форме знакомы каждому из нас. А правда ли, что Господь воскрес? А правда ли, что смерти больше нет? Правда ли, что с Богом возможно личное общение? И вот эта боль, через которую Фома проходит, мы с коллегами из журнала «Фома» в свое время размышляли, какова может быть природа сомнений апостола Фомы, и подумали, а как бы на его месте чувствовал себя человек, который только что потерял самого близкого, который проживает чудовищное горе, и тут ему говорят, что этот человек жив. Тут и захочется поверить в то, что говорят, но и страх ведь тоже есть, а вдруг окажется, что это неправда. Вот я сейчас допущу в себя эту мысль, а потом окажется, что все не так, и снова вот это бездна горя, только уже во второй раз. И это еще труднее, и при этом обманутые надежды. По-человечески все ведь это очень понятно. Возможно, поэтому Фома говорит, пока сам не увижу, не поверю, потому что боюсь поверить и снова потом испытать эту боль. И что еще более важно в истории апостола Фомы? Снова хочется обратить на это внимание. Мы видим, что Господь готов прийти и приходит, даже ради одного человека. Ради каждого Он готов вот так выйти навстречу, чтобы эта встреча произошла. И Христос не обличает Фому за его сомнения, а, напротив, отвечает на них. Что говорят об опыте таких сомнений сирийские святые, к которым мы традиционно уже в радиожурнале обращаемся? На связи с нами Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Алла. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня восхищает, как вы человеческий опыт сомнения описали, и то, что в самом деле для Бога этот опыт оказывается значимым. И ведь пример Фомы не единственный такой в Библии. Если Ветхий Завет посмотреть, то часто пророки позволяли себе такие сомнения. Например, пророк Моисей, он не сомневается, конечно, что сам Бог дает ему свое откровение, но ему страшно идти к фараону, тирану, ему страшно делать неподъемное дело, немыслимое, выводить целый народ из египетского рабства. Поэтому он просит у Бога подтверждающих знамений. Он спрашивает у Бога, как ему этого Бога назвать, как его представить, когда он будет говорить с израильскими старейшинами. И Гедеон, судья Израиля, тоже просит Бога дать ему чудо. Мы помним, что в одну ночь руно было влажным, а вся остальная трава сухой, а в другую ночь руно сухое, а остальная трава влажная. И казалось бы, ну кто ты такой, что ты с Богом торгуешься и еще и предлагаешь ему несколько чудес подряд совершить? И однако даже такой Бог, каким мы видим его в Ветхом Завете, Бог, который в значительной мере являет свое свойство праведного судьи строгого, он идет такому человеку навстречу. И вот в Новом Завете, когда Бог преимущественно являет свою любовь, мы видим такой трогательный, изумительный пример, о котором вы сказали. И действительно, эти примеры побуждают нас задуматься о значении сомнения в духовном опыте. И говоря о сирийских отцах, я хотел бы именно на эту сторону посмотреть. Часто спрашивают, а как сирийские мистики поверяли свой опыт? Они ведь касались глубокого невыразимого, и удивительно читать их описания, рассказы об их опыте. А как человеку достоверяется, что тот или иной опыт достоверный или недостоверный? И я хочу рассказать о 19-м трактате из первого тома Исаака Сирина. Есть его перевод и доступен в сети, выполненный митрополитом Илларионом. Так вот, этот трактат посвящен теме откровений. И там преподобный Исаак Сирин называет 6 видов откровений. имевших место в Ветхом Завете и в Новом Завете. Эта тема достойна отдельного обсуждения, как он эти откровения группирует. Если вы прочитаете этот трактат, то сначала покажется странной классификация святого Исаака, но если видеть, на какие источники он опирался, как он вступает там в диалог с Нарсаем, поэтом и богословом сирийским V века, то все проясняется. А сейчас я хотел бы вынести в наш разговор один момент из этого трактата. Святой Исаак говорит о том, что откровение само по себе не тождественно подлинному знанию Бога. Он свой трактат завершает такими словами парадоксальными. «Нужно сознавать также и то, что иное есть откровение и действие Божие, а иное – истина и знание». Поскольку откровение не является точным знанием об истине, но лишь показывает некие соответствующие силе человека знаки и символы. Казалось бы, как откровение не является точным знанием об истине? А святой Исаак дает ответ на этот вопрос. Он говорит о том, что многие откровения, скажем, ветхозаветные, были даны и тем людям, которые наивно и по-детски воспринимали Бога, которые не имели о Боге возвышенного представления. Для Исаака Сирина важно это развлечение, детское восприятие Бога, наивное, когда Бог представляется как существо, реагирующее на поступки человека, воздающее до третьего и четвертого рода. Для Исаака Сирина такой взгляд на Бога, как воздающего, это взгляд детский, то есть, с одной стороны, он связан с наивным представлением о Боге для него, и с другой стороны, он связан для него с детским этапом истории человечества. А взгляд на Бога как ищущего пути к милости, как Исаак Сирин говорит, Бог любит миловать, любит искать повод, чтобы простить. Вот взгляд на Бога как на неизменную, безусловную любовь, для Исаака Сирина это взрослый взгляд. И он взрослый, потому что он соответствует и взрослому этапу человечества, когда было дано новое откровение о Боге, когда было дано новозаветное откровение о Боге. То есть для Исаака Сирина это взрослый этап. И вместе с тем он соответствует и внутреннему состоянию человека. Чтобы соответствовать такому любящему Богу, от человека требуется внутренняя взрослость, потому что это на самом деле большую ответственность на человека возлагает и большого усилия от него требует. И вот Исаак Сирин говорит, что откровения бывали и тем, кто воспринимал Бога по-детски. И он, например, говоря о пророчествах, говорит, что прорицателю Валааму, который вообще был волшебником, ему Бог дал предсказать нечто важное о будущем приходе Мессии. Об этом в книге «Чисел» можно почитать, но я думаю, что история Валаама у многих на слуху. То есть Валааму Бог дал предсказать даже такие вещи, которые не предсказывали пророки Израиля. А с другой стороны, именно пророки Израиля для Исаака Сирина – это пример боговидения, которая поднимается выше наивного уровня, выше уровня форм и образов. Это тот уровень, на который сирийские мистики ориентировались, считая, что человеку в молитве этот опыт выше слов, выше именований тоже доступен. То есть, говоря то же самое более простыми словами, есть пророчество как дар чудесного предсказания будущего, а есть пророчество как опыт встречи с Богом. И дар чудесного предсказания будущего давался в том числе тем людям, которые знания о Боге не имели. Бог кому хочет, этот дар тому дает. В Ветхом Завете его орудиями становятся в том числе люди, не знающие его. А дар взрослого знания о Боге требует от человека внутренние перемены, требует от человека постоянного внутреннего усилия, постоянного внутреннего пристояния к Богу. И вот получается, что Исаак Сирин здесь и предлагает критерий оценки духовного опыта. Он говорит, что есть благодатный опыт, который разные люди получают, и даже люди разных конфессий его получают, потому что Бог, кого хочет, может коснуться. Но есть знание о Боге, есть знание истины, И для Исаака Сирина знание истины – это конкретный термин, который означает опытное уверение человека в божественном постоянстве, в божественной любви. Такое уверение, когда свои человеческие понятия человеку этот опыт не привносит. И вот получается, что такое знание о Боге как любящем и оказывается тем критерием, которым человек поверяет свое духовное состояние. То есть благодатные переживания человек может испытывать и без этого знания, но он из этого знания тогда не вынесет представление о божественной любви, а это самое главное для Исаака Сирина. Таким образом, он говорит о критерии проверки. Вынес ли человек из опыта встречи с Богом подлинное представление о нем? И вот это подлинное представление связано для Исаака Сирина с новозаветным откровением о любви. Поэтому бывает так, что человек имеет некий молитвенный опыт, но, например, равнодушен к страданиям других людей. То есть такой зазор существует, и даже такой зазор не означает, что молитвенный опыт у человека не подлинный. Однако, чтобы принять в полноте, что Бог хочет открыть о себе, для этого необходимо понимание и его любви, и собственные поступки, соответствующие любви. Получается, что общественное, то, что связано с принятием, с готовностью простить, с принятием ближних и дальних, и духовное у Исаака Сирина не противопоставляется. И это тот критерий, который позволяет оценить свое внутреннее состояние. Это к вопросу о сомнении. Имеется в виду о таком сомнении, когда человек не доверяет сходу тому опыту, который он получает, а он взвешивает его внутри себя. И важно, что здесь задействован и разум человека, его рассудительность, задействована его любовь, которая часто заставляет людей совершать поступки превыше разумения и страха. И одновременно здесь есть и рассуждение человека. Таким образом, откровение любви становится вот таким камнем, которым проверяется на прочность то, что человек выносит из опыта встречи.
Поразительно. Иными словами, можно действительно иметь опыт молитвы и при этом так и не научиться любить. Можно стать свидетелем того или иного Божьего чуда. И это тоже не значит, что человек научился любить, то есть научился главному. И чудеса, и все остальное это прилагательное. А самый главный критерий в отношениях с Богом это научился ли человек любить.
Да, совершенно верно. И для сирийской традиции как раз-таки наличие конфликтов в обществе, вообще то, что люди не идеальны и друг к другу не прилаживаются, это как раз и есть школа, в которой человек учится любить. Научился ли он в этой ситуации любить? И сможет ли он в этом случае принять Божью любовь? Или он не научился, и в таком случае Божья любовь, которая откроется в будущем веке, будет для него мучением? Таким образом, Исаак Сирин прямо говорит, что даже если ты воскрешаешь мертвых, но при этом ты не испытываешь внутреннюю радость от божественного присутствия, которая связана в этой радости, человек и черпает силы для того, чтобы принять тех, кто ему неудобен, или тех, кого его побуждают отвергнуть, ненавидеть. Вот он дерзает даже сказать, что это важнее, чем воскресение мертвых. Что если даже ты умеешь воскрешать мертвых, то это не так важно, как вот эта внутренняя встреча, которая человека наполняет искренней любовью. Ну а пока эта встреча не произошла, и пока такая любовь не развилась по сердцу человека, тем не менее дается критерий, как поступать. Как поступать и как действовать.
Но здесь, конечно, сразу вспоминаются слова апостола Павла из 13 главы послания к Коринфянам. «Если я говорю языками ангельскими, если я переворачиваю горы или передвигаю горы, если я много что умею делать, а любви не имею, то я ничто». То есть все это напрасно.
Замечательно тоже, да. То есть получается, что он не отвергает саму возможность говорить языками человеческими и ангельскими. То есть не отвергает возможность такого духовного дара. И получается, что этот духовный дар автоматически не дает ему любовь. Да и в реплике Христа, когда будут люди, которые скажут, не твоим ли именем мы чудеса творили, получается, та же самая мысль выражается. И, наверное, это и удобно, и трудно для нас. Потому что, с одной стороны, трудно поставить себе такую цель, разрешать конфликты без насилия. А с другой стороны, удобно, что эта цель ясная. Потому что, ну, человек может и не дождаться, когда он совершит чудо или когда он увидит чудо. Может быть, он и не разглядит это чудо. Может быть, и не случится с ним явных чудес. А здесь критерий совершенно ясный и единственно достаточный. Или, может быть, наоборот, с человеком случится какое-то чудо, и это чудо, впечатление от этого чуда захватит его и сделает его глухим к людям. Частый феномен, когда человек, казалось бы, живет полноценной духовной жизнью, а к страданиям ближних и дальних он достаточно глух. А здесь критерий единственный и очень ясный. Получается, что это путь встречи с Богом, хотя она может быть тихая, незаметная, без громких явлений. Но это подлинное, и именно оно приводит к тому, что преподобный Исаак Сирин называет точным знанием или знанием истины.
Есть о чем подумать, и спасибо вам большое за комментарий, Максим.
Спасибо вам большое, дорогие друзья.
Максим Калинин, главный редактор портала «Иисус», филолог-переводчик, востоковед, специалист по сирийским святым, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире замечательная история Евгения Костикова про Николая, который лишился дара речи, а потом неожиданно снова его обрел. Этот текст стал частью нашего стереоспектакля «12 непридуманных историй». И у нас в эфире как раз сценическая версия. Рассказчик Александр Ананьев. И на сцене струнный модерн-классик-квартет во главе с заслуженной артисткой России Светланой Степченко.
А у нас на территории храма уже не первый год идет большая-большая стройка. И как-то на этой вот стройке, никто уже не вспомнит, как именно, появился новый разнорабочий Коля. Вот довольно точный портрет. Вот таким он и был. Среднего роста, лет 40. Крепкий, энергичный, импозантный, сильный. Он легко управлялся с большой строительной тачкой и весь день перевозил на ней отходы, кирпичи и выгружал это в контейнер. Хмуро и молчаливо. Его неразговорчивость, как мы позже узнали, была не свойством его дурного характера или плохого воспитания. Его неразговорчивость была результатом автомобильной аварии. Подробности как бы нам были неизвестны, но мы и не спрашивали. Было известно лишь, что этого Николая собирали заново в мастерской врачи, реаниматологи и хирурги. И новый Коля, собранный из остатков старого Коля, получился, в принципе, довольно узнаваемым. С двумя исключениями. У него появилась такая вмятина, большая, на лбу очень видная. И диагноз – афазия. То есть Николай лишился дара речи. В общем, Коля родился заново, как прапорщик на складе. В 40 лет, бессловесный, неженатый, как и подобает младенцу. Был он верующим до вот этой вот своей реинкарнации или не был, нам неизвестно. Но в новой своей скорбной реальности в храм он ходил почти каждый день. Он писал на бумажке исповедь, отдавал ее священнику и потихоньку учился, вот как младенцы, да, говорить. Учился говорить первые в новой жизни слова. Знаете, какие это были слова? Господи, помилуй. Господи, помилуй. Это вот то, что он учился говорить. Он был упрямый, и тут ему упрямство помогло. Через некоторое время он уже уверенно говорил: Господи, помилуй. Вот уверенно так. И даже пользовался этой молитвой как инструментом общения с окружающими. Там, произносил ее в разных интонациях, подкрепляя жестами и взглядами. Когда хотел, не знаю, взять ключи от какого-нибудь склада, искал лопату или главного инженера. Если его не понимали, он повторял, гневался, вращал выразительными, полными всяких слов глазами, махал руками, и понимание шло быстрее. Так как молились уже как бы все вокруг, глядя на Колю. Коля был суров. Его даже называли, знаете как? Коля, Господи, помилуй. Со временем Коле привыкли, да и он со временем стал поспокойнее. Ну и потом он продолжал пополнять словарный запас. Через пару лет он добавил к своему словарному запасу словечко, и теперь, прощаясь с собеседником, он произносил веско, тяжелое, как старый кирпич.
Аминь.
Пожимал руку и стремительно уходил. Господи, помилуй.
Аминь.
Все. Ну и, соответственно, однажды, накануне Пасхи, Колю позвали помочь сторожам выгрузить со склада ящики с когором. Командовали выгрузкой две женщины из церковной лавки. Ящиков было много, все устали. Николай потерял бдительность. Вот он шел с ящиком и ударился о низкую притолоку головой, вот что было сил. Женщины запричитали: «Коля, Коля, осторожней!» Сторожа прошутили что-то про вторую вмятину в башке Коли.
Коля помолчал. Пошел дальше.
Через несколько минут он опять треснулся лбом о ту же притолоку. И женщины, и сторожа знали Колю, поэтому просто так выдохнули и ждали, что будет дальше. Коля повращал глазами, пошел дальше.
Но когда
Коля с ящиком когора ударился лбом в третий раз, для него это оказалось слишком, и он взорвался. И что было сил, сотрясая стены церковного погреба, он громогласно прокричал: «Христос воскресе!» А потом добавил: «Господи, помилуй!» Ну, вы догадываетесь.
Аминь.
Ну, вот, собственно, и все. А, нет. Не все. Коля женился потом, вскоре, на красивой молодой женщине, работнице храма. У них родился сын, разговорчивый жутко. Живут теперь вместе и абсолютно счастливы. Вот теперь все.
Рассказ Евгения Костикова под названием «Врачи собрали его заново», который можно найти на сайте fama.ru, прозвучал у нас в эфире в исполнении Александра Ананьева и Modern Classic Quartet'а во главе со Светланой Степченко. А наш радиожурнал подходит к концу. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Программа была подготовлена совместно с православным журналом для сомневающихся «Фома». Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».